эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Следственные органы Грузии пока ничего не могут сказать о мотивах убийства старшего прокурора Самигрелу Замусванети. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов требует от парламента во внеочередном порядке обсудить ситуацию вокруг дополнительных соглашений с Россией. Власти Абхазии обнародовали список турецкой продукции, временно запрещенной к ввозу в самопровозглашенную республику. Как всегда по вторникам, наша рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях. Тегеран получит обратно 32 миллиарда долларов после отмены санкций. В Ираке жертвами насилия стали 18 800 мирных граждан. Япония намерена продолжить переговоры с Россией. Глава Центрального банка Ирана Вали Аллах Сейф заявил, что Тегеран получит 32 миллиарда долларов размороженных активов после отмены санкций, как это предусмотрено соглашением с мировыми державами в отношении ядерной программы Ирана. Иранское государственное телевидение приводит слова Сейфа, который заявил сегодня, что 28 миллиардов долларов, которые были заморожены за рубежом в результате международных санкций, поступят в Центральный банк. Сейф сказал, что еще 4 миллиарда долларов будут переданы в государственную казну в качестве доли правительства. Санкции, введенные в отношении Центрального банка Ирана, Организации Объединенных Наций, Соединенными Штатами и Европейским Союзом, были сняты 16 января. После того, как Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что Тегеран сдержал свои обещания по ядерному соглашению, которое он подписал с мировыми державами в июне. В Ираке в период с января 2014 по конец октября прошлого года жертвами насилия стали не менее 18 800 мирных граждан. Более 36 тысяч жителей получили ранения. За тот же период 3 миллиона 200 тысяч иракцев были вынуждены покинуть свои дома, став внутренними переселенцами. Боевики радикальной группировки «Исламское государство» удерживают около 3,5 тысяч женщин и детей, с которыми обращаются как с рабами. Об этом свидетельствуют новые данные ООН, которые собрали эксперты иракской миссии организации и офиса главы ведомства ООН по правам человека Зейда Раада Аль-Хусейна. Авторы доклада опираются на сведения, полученные от самих пострадавших от свидетелей расправ. При этом в ООН отмечают, что реальное число погибших, раненых беженцев может быть намного выше. Так, большую часть провинции Анбар удерживают члены группировки «Исламское государство», поэтому данные оттуда не могут считаться полностью отражающими ситуацию. На группировку «Исламское государство» в ООН возлагают ответственность за систематическое и повсеместное насилие в Ираке. При этом преступления в отношении мирных иракцев отмечены также со стороны военных, бойцов проправительственных формирований, включая членов курдского ополчения, передает BBC.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр иностранных дел Японии Фумио Кишида пообещал продолжить переговоры с Россией, несмотря на то, что две страны по-прежнему не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. По словам министра, Москва является ключом к преодолению международных угроз со стороны Сирии и Северной Кореи. Кишида отметил, что международное сообщество сталкивается с проблемами, связанными с Сирией и Северной Кореей, и конструктивная роль России имеет важное значение в решении проблем. Выступая в Токио, министр иностранных дел Фумио Кишида сказал, что территориальный спор по поводу так называемых северных территорий Курильских островов мешает России и Японии технически завершить Вторую мировую войну. Кишида заявил, что дипломатический диалог, особенно на политическом уровне, незаменим и что обе стороны стремятся провести переговоры на высшем уровне позже в 2016 году. Верховный суд США принял к рассмотрению жалобу президента Барака Обамы на решение апелляционного суда, заблокировавшего в ноябре его указ об эмиграции. Указ призван защитить от депортации около 5 миллионов нелегальных мигрантов. Документ был принят президентом в 2014 году в попытке обойти республиканскую оппозицию в Конгрессе, которая выступила категорически против такого решения. Республиканские законодатели обвинили Обаму в превышении президентских полномочий. Судебный процесс, как ожидается, продлится до июня 2017 года и станет одним из самых значительных дел для Верховного суда нынешнего состава. В Нидерландах, в небольшом городке Хесс, в понедельник вечером десятки протестовавших против открытия в городе центра для беженцев предприняли попытку штурма мэрии. Участники беспорядков бросали в административное здание петарды и яйца. Городские чиновники, проводившие в этот момент совещание по вопросам, связанным с центром для беженцев, были вынуждены эвакуироваться. Позднее полиции удалось восстановить порядок в городе. Протестное выступление, на которое собралось около 1000 человек, было разогнано. О пострадавших и задержанных информации нет. Это уже не первая подобная протестная акция в Нидерландах за последнее время. В Хессе власти обсуждают возможность открытия центра для беженцев примерно на 500 человек, которых планируется принять в течение 10 лет. В Нидерландах к середине ноября было известно о рекордных 54 тысячах обратившихся за убежищем. В Германии, где зарегистрировано наибольшее число беженцев, в понедельник стало известно об аресте первого подозреваемого по делу о сексуальных домогательствах к женщинам в Кёльне в новогоднюю ночь. Имя арестованного не приводится, но известно, что он беженец из Алжира.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Следственные органы Грузии пока ничего не могут сказать о мотивах убийства старшего прокурора Самигрело Земусванети Вахтанга Кирия. Тем не менее, замминистра внутренних дел Арчил Талаквадзе в прямом эфире национальных телеканалов, рассказывая о шокирующих подробностях преступления, однозначно утверждает, что убийца – бизнесмен Бедзина Кучава. Последний, по версии следствия, покончил жизнь самоубийством, когда полицейские вышли на его след. Семья Кучава обвинила чиновника в нарушении презумпции невиновности и выразила недоверие следственным органам. Подробности в сюжете МЗИ Парисишвили.
В эти дни замминистра внутренних дел Грузии Арчил Талаквадзе стал главным героем информационных выпусков грузинских телекомпаний. Он охотно рассказывает о том, какова версия следственных органов в отношении убийства Вахтанга Кирия. Старший прокурор Самигрело Земусванети был найден мертвым в Тбилиси 16 января, а в его убийстве обвиняется бизнесмен Бедзина Кучава, который, по данным правоохранительных органов, покончил жизнь самоубийством, уходя от погони полицейских. По словам Арчила Талаквадзе, подозреваемый Кучава после совершения убийства попытался расчленить тело убитого, потом связался по телефону с приятелем в Москве и попросил его оказать помощь в побеге в Россию. Тот вывел Кучава на чету неких Поповых, проживающих в Тбилиси. Они якобы должны были сопроводить подозреваемого до границы. Именно в это время полицейские попытались задержать преступника, однако не успели. Последний выстрелил себе в голову своим же оружием. В кармане у Кучава, продолжает замглавы МВД Арчил Талаквадзе, был обнаружен запачканный в крови техпаспорт автомобиля убитого прокурора. Рассказав еще много шокирующих подробностей, Арчил Талаквадзе заявил.
Убийца установлен. У следствия уже есть достаточно доказательств, которые подтверждают, что именно Бедзина Кучава убил прокурора Вахтанга Кирия. Здесь же я подтверждаю, что Кирия убивали не из-за того, что он был прокурором.
Но на этом Талаквадзе не остановился. Он также сообщил, что следствие рассматривает вероятную связь подозреваемого с еще четырьмя нераскрытыми убийствами, совершенными в начале 2000-х годов. Вдова подозреваемого Марина Николозишвили просит пощадить семью и не обвинять Кучава в серийных убийствах до окончания следствия. Ее адвокат Натья Куркутадзе, в свою очередь, обвиняет заместителя министра внутренних дел Арчила Талаквадзе в нарушении презумпции невиновности. Своими заявлениями Арчил Талаквадзе нарушает права человека, презумпцию невиновности. В отличие от него мы не утверждаем, но предполагаем, что Кучава не сводил счеты с жизнью, его убили умышленно. Семья Кучава после похорон намерена обратиться в прокуратуру и ознакомить следствие с теми аргументами, которые не вписываются в версию следствия. Они подключили к собственному расследованию независимого эксперта Майю Николаишвили. Та уже осмотрела тело умершего Кучава, однако воздерживается от преждевременных заключений. Майю Николаишвили беспокоит следующее.
Правда более Кучава.
Кучава обвиняемый. По процессуальному кодексу Грузии у обвиняемого гораздо больше прав на защиту, чем у потерпевшего. Но осложняет ситуацию то, что Кучава нет в живых. Есть опасность, что его дело могут вообще закрыть. Такие случаи были, когда обвиняемый мертв, и о его реабилитации никто и говорить не желает. И семья в этом случае бессильна. Майя Николаишвили считает очень плохим прецедентом безапелляционное высказывание замминистра Арчила Талаквадзе о виновности Кучава. Эксперт напоминает, что нарушение презумпции невиновности и манипулирование общественным мнением были характерны для бывшей партии власти нацдвижения, что вызывало возмущение правозащитников. Сам Талаквадзе на критику не отвечает. К вечеру главная прокуратура распространила заявление, в котором выразила готовность подключить к процессу судебно-медицинской экспертизы независимого эксперта, нанятого семьей Кучава. В заявлении главной прокуратуры сказано, что делается это, чтобы убедить общественность в объективности и беспристрастности следствия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Власти Абхазии сегодня обнародовали список турецкой продукции, временно запрещенной к ввозу в самопровозглашенную республику. Это не первое ограничение, которое вводит Абхазия в отношении Турции. Ранее сообщалось о запрете на лов рыбы для турецких судов. О сегодняшних санкциях и плохом выполнении предыдущих рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня премьер-министр Абхазии Артур Меквабия подписал очередное распоряжение об экономических санкциях против Турецкой Республики. В частности, в нем приведен перечень отдельных видов товаров, произведенных в Турции, в отношении которых устанавливается временное ограничение на ввоз в Республику Абхазия с 1 марта 2016 года. В основном это рыба, овощи и фрукты. Как только в конце прошлого года после прискорбного обострения российско-турецких отношений стало ясно, что Абхазии никуда не деться от выполнения союзнических обязательств по санкциям против Турции, мне сразу вспомнилось два примера из минувшего. Говорят, что руководитель Советской Абхазии Нестор Лакоба, пользуясь личными отношениями со Сталиным и пустив в ход все свое красноречие, сумел убедить того, что в силу специфики абхазского села здесь не следует прибегать к жестким мерам при проведении коллективизации, и потому она в Абхазии проходила относительно мягко. Дай-то Бог, подумалось мне, чтобы правители сегодняшней Абхазии сумели выстроить подобную линию в отношениях с Кремлем и донести до российского руководства, что, усердствуя в этом вопросе, экономике Турции маленькая Абхазия вреда, конечно, не принесет, а вот своей – запросто. Не будем спешить с выводами, будущее покажет, но надо исходить из того, что в любом государстве всегда неизбежно противостояние людей здравомыслящих и тех, кто готов от усердия лоб расшибить. Зачастую нелепость принимаемых законов и решений власти смягчается их плохим выполнением. С неделю назад одно из российских СМИ сообщало, в последние годы во время путины у берегов Абхазии фрахтовались рыболовные суда Турции, так как свои содержать слишком дорого. На переговорах в декабре прошлого года российская сторона обещала решить вопрос предоставления Абхазии дополнительных судов, чтобы она могла успешно провести путину. Теперь промыслом рыбы в водах Абхазии будут заниматься российские рыбопромышленники. Прибытие российских рыболовных судов в порты Абхазии ожидается ближайшие 2-3 дня. Конец цитаты. Но вот уже 16 января председатель Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава рассказал корреспонденту Абснепресс следующее. Миграция хамсы к берегам Абхазии приходит водится с декабря по март, но ее промысел возможен лишь при низкой температуре, когда рыба сбивается в крупные стаи. В декабре было похолодание, и путина началась на редкость рано, 11 декабря. После переговоров было решено оставить турецкие суда, поскольку российская сторона могла осилить лишь отлов 500-600 тонн рыбы в сутки. В то время как суммарно рыбокомбинаты Абхазии перерабатывают около 3000 тонн хамсы в сутки. Отказаться от турецких рыболовецких сенеров означало бы загубить рыбный промысел в Абхазии, а это бюджетообразующая отрасль. В прошлом году в республиканский бюджет было внесено около 200 миллионов рублей, что для Абхазии отнюдь немало. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов предложил созвать внеочередное заседание парламента в целях предотвращения негативного развития ситуации и выработки согласованного проекта соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил РИО в состав вооруженных сил Российской Федерации. Незадолго до этого парламентарии выступили с критикой в адрес Министерства обороны и лично югоосетинского президента за затягивание соглашения, которое должно было быть представлено российской стороне до конца января. С подробностями Мурат Гукемухов.
Скандал вокруг югоосетинского Министерства обороны начался 15 января, после того, как вице-спикер парламента Дмитрий Тасоев выступил с заявлением о том, что российско-югоосетинский договор в военной сфере тормозится вследствие неконструктивной работы по линии Минобороны, цитирую, сокращениями. Как мне стало известно, неконструктивная и упрямая позиция руководства Минобороны Южной Осетии при согласовании соглашения о вхождении отдельных подразделений вооруженных сил Южной Осетии в состав российской армии и отсутствие жесткой политической воли со стороны первых лиц республики по этому вопросу повлекло затягивание согласования и по другим соглашениям по зарплатам, пенсиям и медицинскому страхованию. Создается впечатление, что группа высокопоставленных силовиков ставит свои личные интересы впереди интересов большинства простых граждан и военнослужащих Южной Осетии. До конца января осталось чуть больше 2 недель. То, что в срок мы не уложились, это уже очевидно. Думаю, доверие российских коллег уже подорвано. Конец цитаты. Вчера обвинение вице-спикера попытался отклонить министр иностранных дел Касбулат Схавребов, но, судя по всему, на развитие скандала это не повлияло. В дело вмешался сам президент и потребовал созвать внеочередную сессию парламента. Здесь необходимо отметить, что за договоры об уравнивании довольствий, пенсии и прочих социальных выплат между югоосетинскими и российскими военными отвечал бывший министр обороны Валерий Яхновец, под непосредственным управлением которого велась работа над этими соглашениями. Говорят, в последние 2 года Валерию Яхновцу было явно не до военного ремесла. По уверению моих источников в Южной Осетии, генерал поставлял наградное оружие клиентам по всей России. В Южную Осетию разными путями завозились пистолеты российского и иностранного производства, в том числе и из Грузии, и продавались клиентам вкупе с указами о награждении за особые услуги перед Южной Осетией. В 2014 году Валерий Яхновец запустил мотоциклетный проект на территории военной базы в поселке Джава. Схема была такая: из Китая в Южную Осетию поставлялись комплектующие китайских мотоциклов, а может быть и уже собранные мотоциклы с надписью «Сделано в Южной Осетии». Этого уже никто не узнает, потому как контейнеры, следующие транзитом в России, не скрываются и, кстати, не облагаются налогом. А из Джавы мототехника поступала на российский рынок. Здесь уже действует соглашение о принципах взаимной торговли между Южной Осетией и Россией и льготный режим для товаров, произведенных в республике. Отсюда и смысл производства – практически беспошлинный импорт техники, сулящий значительную прибыль. В апреле 2014 года прошла первая презентация югоосетинских мотоциклов в Мотоальянсе – сети магазинов мототехники в Москве и Московской области. Как говорят мои источники, на очереди было создание производства оливкового масла, вроде бы на той же военной базе, но планы стали рушиться из-за злосчастного соглашения о создании некого совместного оперативного подразделения под единым российским командованием. Дело в том, что по этому соглашению складские помещения, в которых было развернуто производство, Минобороны Южной Осетии должно было передать военному ведомству России. Кто знает, может быть, поэтому оно и затягивалось, например, пока бизнесмены не подыщут новое помещение. Откуда прилетела Яхновцу отставка за затягивание соглашений и бизнес-инициативность? Из Москвы или Цхинвала, пока пока не ясно. Как непонятно, от чего так подкинулись парламентарии махать кулаками после драки. Паровоз уже ушел, министра уволили, теперь за процесс интеграции в военной сфере отвечает другой человек. И судя по самому факту отставки, ситуация на личном контроле президента. Одни говорят, не иначе единоосы имели неприятные беседы по этому поводу в администрации президента России и решили ускорить процесс. Другие уверяют, что главное здесь пиар. Законодатели не упускают повода дать пендаля исполнителям и перехватить инициативу. Это такая возможность, в общем-то, плановые мероприятия между Россией и Южной Осетией, которые затянулись по вине нерасторопности правительства, записать в актив парламенту. В этом смысле вполне понятно намерение президента как-то вернуть ситуацию под контроль, созвав внеочередную сессию. Тем более, что ему хорошо известно, как далеко могут зайти парламентарии в своем пиаре. Повторение скандала, которым закончилось в конце 2014 года обсуждение проекта нового интеграционного договора с Россией, никому не нужно. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Армении на территории 102-й российской военной базы в Гюмри начался суд над рядовым Валерием Пермяковым, который обвиняется в убийстве семьи Аветисян. Российская сторона, пойдя навстречу Еревану, согласилась на проведение суда в Армении, однако отказалась перенести слушание в здание суда общей юрисдикции. С подробностями Вадим Дубнов.
Рядовой Валерий Пермяков уже был приговорен армянским судом в августе 2015 года к 10 годам лишения свободы за дезертирство и хищение оружия. Дело об убийстве было выделено в отдельное производство, сам процесс формально начался еще 18 декабря прошлого года, но был отложен на 30 дней. Суд, проходящий на территории военной базы в Гюмри, отказался перенести его в здание суда общей юрисдикции по соображениям безопасности подсудимого. Впрочем, как рассказывает корреспондент армянской службы «Радио Свобода» Сатяник Кагзванцан, никаких препятствий желающим наблюдать за процессом руководство базы не создает. Для журналистов и желающих наблюдать за процессом обустроены две военных палатки. Однако жителей Гюмри немного.
Военный палат для жителей Гюмри предназначен, оно пустует уже второй судебный процесс. Никто не желает идти, так одни бойкотируют, что они легитимируют судебный процесс, если придут на территорию базы.
Сам подсудимый, по словам Сатяник Кагзванцан, отказался покидать стеклянную клетку, запрещенную в армянском судопроизводстве, также ссылаясь на опасения за свою безопасность.
Его спросили по поводу переселения судебного процесса суда общей юрисдикции Ширакской области. И он сказал, что для меня все равно. Вот у него как-то... равнодушен он, я так могу сказать, во время судебного процесса, чтобы он раскаялся, чтобы он... Я не видела в его в действиях, так скажу, что даже во взгляде я такого не видела, что он раскаялся. Да, я не думаю, что он неадекватен в своих действиях был, я такое не ощущала. И по этому поводу есть еще судебно-медицинские заключения.
Между тем в Гюмри продолжают задавать вопросы, на которые пока не дали ответы ни следствие, ни первый суд. Горожане продолжают подозревать, что у Пермякова были сообщники. И в версию случайного убийства жители города тоже не верят.
Как может военнослужащий, который служил в Гюмри только месяц, и так хорошо знать город, еще так знать, где находится турецко-армянская граница, как он прошел почти 20 километров. Есть много вопросов и по поводу 102-й базы, почему они так поздно об этом сообщили полиции.
Есть вопрос в армянском обществе и политического свойства. Хотя беспокойство российской стороны по поводу безопасности Пермякова президент Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян считает отчасти оправданными.
Я, например, тоже тяжело себе представил, чтобы без какой-то специальной, тщательной подготовки процесс мог бы проходить в каком-то из городских судов Гюмри. Учитывая тот накал, который есть в городе по поводу данного преступления. Ну, хотя понятно, что невозможность полностью избавиться от подозрений, что Пермяков находится в определенной степени под контролем каких-то лиц, которые не хотели бы раскрыть раскрытие преступления во всей его глубине.
Преступление, совершенное год назад, вызвало в Армении серьезные политические последствия, став началом довольно бурного политического сезона. Немало вопросов услышало тогда руководство Армении и по поводу его неготовности вступать в дискуссию с Москвой. Именно с этим Новосардян, в частности, связывает и часть политического контекста дела Пермякова.
В период протестов по поводу повышения цен на электроэнергию российская сторона дала согласие на то, чтобы процесс проходил в армянском суде. Во всяком случае, так это было воспринято тогда. В тот период это подействовало в основном позитивно на армянскую общественность, хотя скорее было воспринято не как добрая воля Москвы, а как результат давления армянской общественности в связи с ценами на электроэнергию. А сейчас это воспринимается совсем по-другому, поскольку та часть армянской общественности, которая продолжает следить за судебным процессом, она крайне не удовлетворена, что проходит он на военной базе.
Год назад армянское руководство оказалось в довольно узком политическом зазоре между традиционным партнерством с Россией и нарастающим давлением общества. Сегодня, по мнению Новосардяна, власть не испытывает подобных проблем, в том числе и потому, что интерес к делу Пермякова, несмотря на активность отдельных представителей гражданского общества, не сравнить с тем, что было год назад.
Армянская власть, она становится чувствительной тогда, когда есть реальный многочисленный протест на улице. Если этого протеста нет, то они достаточно спокойно переживают любые недовольства гражданского общества и активных граждан. В данной ситуации протестов на улице нет, поэтому они вряд ли сильно озабочены тем, что происходит. То есть отсутствие волнений на улицах, отсутствие протеста на улицах, оно позволяет армянской власти чувствовать себя достаточно спокойно.
Следующее заседание суда состоится 22 января. Вадим Дубнов, Эхо Кавказа, Прага.
Ну а сейчас рубрика «Голоса с жителями Сухуми» беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Нужно ли Абхазии больше депутатов? Как вы думаете?
Я считаю, нужно. И очень нужно толковых, умных, старающихся, которые для людей. Мехти.
Лучше брать качеством, чем количеством, потому что это нужно будет увеличивать помещения, столы. Это лишнее, мне кажется. То есть пусть лучше будет меньше, но лучше.
Дмитрий.
Как вы относитесь к той реформе, которая проводится, чтобы увеличить количество депутатов для перехода к смешанной системе?
Я нейтрально отношусь. И вообще мое мнение, от количества депутатов не зависит качество нашей работы. Поэтому если каждый просто на своем месте, независимо от депутатов, парламента или других сфер деятельности, представителей, каждый просто выполнял честно и добросовестно свою работу, у нас в Абхазии было бы все по-другому. Лиза.
Конечно, нужно. Обязательно. У нас депутатов не хватает на комитет. Один депутат в 3-4 комитетах, что само по себе неправильно. А я вообще считаю, что должно быть не 55 даже, а 70. Вот, допустим, вот 35 округов, там избирались бы мажоритарии, и на всех этих округов избирали бы еще и по партийным спискам. 45. Ну, в любом случае, нужно что-то менять. С моей точки зрения, 45 тоже маловато. Так, 55 было как бы более-менее. Это более оптимальное число. Чтобы работа парламента была эффективнее, надо, чтобы каждый депутат занимался только своим делом, а не бегал по 3-4 комиссиям. Я Руслан Пантия.
Не нужно. Я считаю, что должно быть качественно, рационально. Созданы какие-то рабочие группы тоже рационально. И я не вижу никакой необходимости в увеличении количества депутатов, потому что больше не значит лучше. Я не говорю о том, что те, которые есть, некачественно работают. И если вопрос стал о том, что чтобы количество их было увеличено. Может быть, не хватает светлых голов, имеется в виду, но я думаю, что нужно быть рациональнее. Дарья Габрия.
Забывают о нуждах народа, о чем они думают. Простому обывателю это мажоритарно, это кому это нужно? Ему хочется, чтобы республике было хорошо, народу было хорошо, социальная защищенность была в плане работы законов, чтобы закон защищал людей. Роберт.
Во-первых, нужно учесть ситуацию общественно-политическую, экономическую.
историческую, при той заполитизированности нашего общества, с одной стороны, и второе, с таким кризисом, которое надвинулось и на Абхазию в том числе, плюс еще санкции турецкие, где наша экономика была задействована 20%, это значит, она сократится. Я понимаю, чем больше людей, тем больше распределить по комитетам. Я знаю, что одни и те же люди по нескольким комитетам, но если мы учтем, что такая большая работа ведется, в кавычках, по комитетам, и поэтому было бы очень целесообразно четко все продумать за и против, я считаю, не время сейчас. Далила я, доцент кафедры политологии.
Я думаю, что если финансы на их содержание уменьшат, то можно. А если каждому из них купят по машине за 1 000 000, то это будет во вред.
Анаит Гаварян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Еврокомиссия в первом квартале 2016 года предложит Совету Евросоюза обсудить отмену виз для украинцев. Об этом сегодня перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе заявил еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан. Видео с его заявлением размещено на сайте Еврокомиссии, сообщает портал «Грузия онлайн». Еврокомиссия в конце 2015 года одобрила безвизовый режим для Украины, Грузии и Косово. Теперь очередь за Советом ЕС и Европарламентом. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер со своей стороны ранее призвал лидеров стран ЕС оперативно принять решение по либерализации визового режима. Россия по-прежнему сохраняет лидирующую позицию по показателю объема электронных денежных переводов в Грузию. По данным Нацбанка, за декабрь 2015 года общая сумма подобных перечислений из Российской Федерации составила 40,5 миллионов долларов, или почти 40% от всех переводов, поступивших из-за рубежа. Второе место занимает Италия, на третьем месте США, на четвертом месте Греция, передает ТАСС. На сегодняшний день в России проживает по разным данным до 1 600 000 выходцев из Грузии разных национальностей. Греческая и грузинская диаспора насчитывает около 200 тысяч человек. Американская – более 150 тысяч, украинская – более 100 тысяч. В Италии, ФРГ, Франции, Австрии, Израиле проживают по несколько десятков тысяч грузин. Основная часть этих людей уехала из Грузии в 90-е и 2000-е годы. Правительство будет помогать предпринимателям, чтобы ускорить процесс евроинтеграции, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая сегодня на форуме лидеров в Тбилиси. Европейская и евроатлантическая интеграция являются главнейшим направлением нашей внешней политики. Я считаю, что путем поощрения предпринимателей мы сможем изменить Грузию к лучшему, подчеркнул Квирикашвили. Он также отметил, что правительство будет помогать начинающим бизнесменам в привлечении инвестиций. По словам премьера, для начинающих предпринимателей будут созданы и новые программы. «Мы потратим серьезные ресурсы и энергию для поддержки бизнеса и для поощрения молодых людей с инновационными идеями», цитирует главу правительства грузинские СМИ. Экологическая прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия возбудила уголовное дело по факту самовольного сноса уничтожения здания памятника гражданской архитектуры, находящегося под охраной государства в городе Гудаута.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вопрос взаимоотношений правительства и президента больше не должен быть темой дня, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили после завершения вчерашнего семинара «Школа развития лидерства», в котором он участвовал вместе с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Тональность этого и других заявлений Квирикашвили позволяет предположить, что агрессивно активная антипрезидентская риторика со стороны правительства сойдет на нет, по крайней мере, до парламентских выборов, уточняют эксперты. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
От внимания общественности не ускользнул факт вчерашней встречи премьер-министра и президента Грузии. Перед началом семинара «Школа развития лидерства», организованным агентством США по международному развитию, Маргвелашвили и Квирикашвили обменялись теплым рукопожатием. Они сидели рядом друг с другом, слушая, в частности, лекцию известного американского философа и политолога, профессора Стэнфордского университета Фрэнсиса Фукуямы. После семинара Георгий Квирикашвили попал в плотное кольцо журналистов. На вопрос о взаимоотношениях с президентом премьер ответил.
Вопрос взаимоотношений правительства с президентом должен перестать быть темой дня. В Грузии существуют институции, и их взаимоотношения должны быть освобождены от личностных предпочтений. Мы должны стремиться к максимальному понижению политической температуры, сконцентрировавшись на решении гораздо более важных вопросов.
Сказал премьер. Тональность этого заявления кардинально отличается от жесткой риторики в адрес президента Георгия Маргвелашвили со стороны Ираклия Гарибашвили, когда он был премьер-министром. При этом Гарибашвили старательно избегал встреч с президентом. На международные официальные мероприятия они летали разными самолетами. Конституционалист Ливан Алапишвили объясняет миролюбивый тон нового премьера приближающимися выборами в парламент. Однако перемирие между главой правительства и президентом вовсе не означает, что нападки на Маргвелашвили со стороны членов правящей коалиции прекратятся, полагает эксперт.
По всей видимости, ситуация меняется. Представители правительства в своих действиях будут проявлять максимальную сдержанность как в адрес президента страны, так и в отношении президента Нацбанка, глав Конституционного суда и Совбеза, которые остаются вне зоны влияния коалиции грузинской мечты и которые часто становились объектом нападок правительства. Но, по всей видимости, представители грузинской мечты в парламенте останутся верны агрессивной риторике, исполняя политический наказ части своих избирателей. По большому счету, речь идет не более чем о смене политтехнологии в преддверии парламентских выборов.
Считает Ливан Алапишвили. Заявление премьера свидетельствует о том, что в правящей коалиции появилось понимание, что агрессивные действия против института президента отнюдь не повышают рейтинг грузинской мечты перед грядущими выборами в парламент, говорит политолог Корнелий Какачи.
Я бы сказал, что конфронтация между государственными институтами произошла из-за крайне низкой политической культуры наших политиков, которые поставили личные амбиции выше интересов государства. Понятно, что в грузинской мечте затаили обиду на президента за его относительную независимую политику, хотя он изначально был лицом коалиции. Однако именно личная агрессия бывшего премьера в адрес президента обусловила резкое падение рейтинга грузинской мечты. Теперь власти осознали ущербность своих действий, и они пытаются развернуть ситуацию вспять. В конце концов, каждый институт власти должен исполнять свои конституционные обязанности и не забывать о том, что содержится он на средства налогоплательщиков.
Напомнил Корнелий Какачи. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В середине декабря, под конец 2015 года, абхазская компания «Абхаз Автодор» получила часть финансовых средств, выделенных в рамках инвестиционной программы российской финансовой помощи самопровозглашенной республике на ремонт и реконструкцию дорог. О том, как эти средства будут осваиваться, с гендиректором госкомпании Леонидом Лолуа беседует Елена Заводская.
Леонид Родионович, расскажите, пожалуйста, какие объекты были запланированы в рамках инвестиционной программы?
Ну, вы знаете, что в прошлом году были запланированы объекты по инвестпрограмме от российской финансовой помощи. Значит, всего определили тогда 16 объектов. Давайте по районам. Гулерипский район, улица Когония, улица Багба, улица Бхазария, город Сухум, улица Семирджиева, имама Шамиля, улица Чанбак, блокадная дорога на границе. Галпичора, 159 миллионов. Да. Город Варчал, проспект Адзинба, проспект Нартов, улица Апсилов, улица Гулия. И Чимчира и Лыр дорога. Пицунди, улица Агарба, улица Гочуа, улица Дружба. Итого вот получается, здесь у меня 15 и 16 объект до Сухума-Чимчира. Было запланировано в 2015 году. Хочу сообщить вам приятную весть, что практически на все 16 объектов мы получили авансы в пределах 30%.
Сколько всего по смете на все эти объекты и 30% сколько составляет?
15 объектов без Сухума, а Чимчиры. 277 миллионов 909 тысяч 660. Аванс составляет 51 миллион 372 тысячи. Еще плюс 96. Это на дорогу Сухума-Чимчира. Плюс 32 миллиона на Галпичора. Да. Таким образом, можно констатировать, что на все 16 объектов практически получен аванс.
Кто у вас субподрядчик? И как вы дальше действуете?
У нас заключены все контракты с субподрядчиками. Субподрядчиками выступают РУБДРСУ-3, Абхазавтодора, Гулирипси, Абхазрегионстрой в Ачимчирах и ДСК в Гудаутах. Абхазрегионстрой поручено Тхварчал, Ачимчира и Гала. Так, ДРСУ поручено Гулирипси, Сухумский район, это улица Чанба, и ДСК Гагра и Сухума-Чимчира. Постарались, чтобы они были все задействованы. Мощности, конечно, имеют эти ДСК большие.
Уже начались какие-то работы? Ищут?
Практически все асфальтобетонные работы. Но вот как можно сейчас асфальтобетонные работы делать? Каждый день дождь. Грязь же не положишь асфальт. Я отдельно заключил с Кварчелстроем на 6 миллионов. Ребята хоть будут работать. Они будут делать тротуары и бордюры у себя в городе, подготовят под асфальт. И сейчас наши тоже ДРСУ-3 и Абхазрегионстрой, там есть планировочные работы, кюветы по улице Чанба, земляные работы там, которые есть, ну, которые возможно делать. Идет закуп битума, технику подтягивают, приводят в порядок, где шины, где покрышки. Там у нас самый большой объем работ, это где-то 48 километров, это от Сухума-Чимчира. Это полноценная дорога второй категории. И где-то 32 километра Гали положить асфальт.
Не получится у вас так, что вы положите асфальт, а потом кто-то начнет копать?
Чтобы вот этого не было, когда рассматривались все вот эти объекты, сперва в Сухуме должны были где-то около 15 автомобильных дорог делать. Но когда начали рассматривать все объекты, только вот, как видите, три осталось. Почему? Потому что, которые уже либо сделаны там, подземные коммуникации все, поэтому, либо их нет. А остальные все, конечно, придется делать сперва коммуникации, там, водопровод, канализацию, там, в каком виде. Только после этого решили делать асфальт. В Гаграх мы проложили, потом пришлось водопровод делать, копать там и так далее. В Даутах сняли вообще все улицы, потому что необходимо сделать подземные коммуникации. Это мы учли. Все вместе этим надо предать должное и главам администрации, которые согласились с такой постановкой, потому что действительно правительство потребовало именно так. И мы согласны с этим.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник. Очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовил Серго Брегвадзе.
Тбилисский клинический госпиталь ветеранов войны может остаться без финансирования. Об этом пишут в статье, опубликованной на сайте радио «Голос Абхазии». Это значит, что госпиталь, который предоставлял бесплатные медицинские услуги ветеранам, закроется, утверждает автор статьи. Решение о прекращении финансирования госпиталя в Министерстве здравоохранения объяснили тем, что здание не подходит для проведения квалифицированных медицинских процедур. Однако официальный указ пока не подписан. О том, что произойдет в случае закрытия госпиталя, написал на своей страничке в социальной сети Facebook директор этого учреждения Тариел Намурадзе.
С прекращением финансирования госпиталя ветераны, которые борются с хроническими, не смогут продолжить лечение, поскольку всеобщее страхование не покрывает таких расходов. Кроме того, 170 сотрудников госпиталя пополнят ряды безработных Грузии.
Служащие и руководство этого медицинского учреждения уже создали комитет по спасению госпиталя и грозят властям устроить масштабные акции. По словам сотрудников госпиталя, власти планировали закрыть его еще в марте прошлого года. Однако тогда учреждение удалось спасти благодаря акциям протеста, говорится в статье. В скором времени в Грузии начнется новая череда громких арестов, утверждает в интервью газете «Алия» адвокат Зураб Джорбенадзе. Замысловатый политический трюк власти страны намерены устроить уже к весне текущего года. Дело в том, утверждает респондент издания, что представители правящей коалиции прекрасно понимают, что восстановить справедливость в стране невозможно. Однако, чтобы создать видимость того, что они выполняют свои обещания, они прибегнут к серии пиар-арестов, говорит Джорбенадзе.
Арестовывать будут того, чье задержание с политической точки зрения будет особо выгодным для правящей коалиции на тот момент. Они просто придадут огласке дела, которые уже давно раскрыли, но придержали и не обнародовали до подходящего момента. В общем, найдут разных людей, которые не были замечены в незаконных сделках с представителями действующих властей, и устроят спектакль.
Причем раскрыть этот политический трюк будет практически невозможно, считает адвокат. Ведь всю судебную систему правящая коалиция подстроила под себя, утверждает Джорбенадзе. По сей день в следственных органах и судах работают люди, ранее выполнявшие заказы нынешних властей, принимая решения по разным нашумевшим делам. 28 ноября прошлого года в Тбилисском детском доме по улице Нуцубидзе скончалась двухлетняя девочка, сообщила газете «Квирис Палитра» на условиях анонимности одна из служащих этого учреждения. Произошло это по причине халатности лиц, ответственных за здоровье детей. Однако по сей день ни одного обвинения выдвинуто не было, утверждает респондент издания. В этом специальном учреждении за детьми медсестры и врачи должны следить 24 часа в сутки. Однако в ту роковую ночь рядом с погибшей девочкой никого не оказалось.
У ребенка были проблемы с дыхательными путями и психикой. Ночью, когда малышка начала задыхаться, медперсонал спокойно спал в своих кабинетах. В каждой комнате учреждения установлены камеры видеонаблюдения и существует 15-минутная запись, на которой запечатлены кадры, как девочка пытается бороться со смертью. Врачи обязаны круглосуточно находиться рядом с воспитанниками детдома. Однако в ту смену рядом никого не оказалось. Все служащие понимают, что произошло это по причине халатности врачей, однако вслух об этом никто не говорит.
Заявила респондент издания. К расследованию произошедшего приступила МВД Грузии. Сотрудники этого ведомства уже провели медицинскую экспертизу тела умершей девочки. Однако, несмотря на то, что со дня трагического случая прошло уже несколько недель, результаты по сей день неизвестны, пишет «Квирис Палитра». Затем, как идет расследование этого дела, наблюдает и Офис народного защитника Грузии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки». В середине 70-х годов прошлого века в Ленинграде возникло явление, которое сейчас принято называть «второй культурой» или «культурой андеграунда». Одним из ее проявлений стал литературный самиздат. В помещении общества «Мемориал» в Москве состоялся семинар, посвященный этим неподцензурным машинописным журналам, рассказывает Лиля Пальви.
Литературный самиздат брежневской эпохи известен меньше, чем самиздат правозащитный, и его аудитория была уже. И все же нельзя недооценивать роль этих самодельных периодических изданий. Они были глотком свободы для опальных авторов, вещи которых отказывались печатать в официальной прессе, а также для читателей, испытывающих потребность в произведениях, созданных не по канонам господствующего в эпоху застоя метода социалистического реализма. Одни самиздатские литературные журналы выходили всего несколько раз, после чего под давлением КГБ они прекращали существование. Другие умудрялись прожить долго. Рекордсмен в этом отношении журнал «Часы», просуществовавший с 1976 по 1993 годы, основатель журнала и его бессменный редактор Борис Иванов. И вот версия филолога Михаила Шенкера, основного докладчика на семинаре в «Мемориале».
Многие недоброжелатели Бориса Иванова и журнала «Часы» обвиняли его в прямом сотрудничестве с КГБ. Это неправда. Борис Иванович был человек абсолютно порядочный. Дело в том, что молодой еще Борис Иванов поверил в оттепельные настроения. Он вскоре после смерти Сталина, демобилизовавшись из армии, вступил в партию. Как многие, хотел строить новый мир. Но когда он увидел, в каком направлении раскручивается ситуация, когда он стал свидетелем первых уже хрущевских репрессий, в частности, касавшихся литературы, он тут же из этой партии выписался. Карьера его на этом совершенно закончила, и он стал деятелем самоиздатской второй культуры, постоянным, трудолюбивым и бескорыстным. Никакого сотрудничества с КГБ там не было и быть не могло. В 1978 году журнал «Часы» организовал премию имени Андрея Белого, существующего до сегодняшнего дня и сохраняющего свою актуальность и высочайшую престижность. Хотя идеология премии, конечно, за это время изменилась. Люди, определяющие лауреатов премии, за исключением Бориса Останина, все другие, но тем не менее премия существует. Наконец, непосредственно стараниями Бориса Иванова и Бориса Останина был в 81 году организован Ленинградский клуб 81. Клуб 81 регулярно проводил разного рода литературные мероприятия, чтения, конференции. Туда приезжали многие московские гости. Выступал там Пригов, Ерофеев, Сорокин, Попов и многие-многие-многие другие московские авторы, не говоря уже об авторах петербургских, при большом скоплении публики, что самое главное, потому что таким образом эта площадка стала некой формой устной публикации, устного представления тех текстов, которые создавались писателями и поэтами второй культуры.
Среди оставивших заметный след в культурной жизни Михаил Шенкер называет такие толстые самоиздатские журналы, как «37», «Северная почта», «Обводный канал» и «Метродор». А один из самых первых – это «Альманах Лепта».
В 1975 году группа ленинградских авторов и координаторов Вознесенская, Кривулин, Горичева, Борис Иванов собрались, чтобы составить поэтический альманах, которым название они дали «Лепта». В альманах было отобрано примерно около 40 авторов, каждый из которых получил возможность по своему вкусу, но под контролем редакционного комитета, составить свою подборку. Я был на одном из заседаний этого редакционного совета, где происходило совершеннейшее коловращение, потому что огромное количество текстов валялись на столе. Огромное количество людей при этом присутствовало. Дверь непрерывно звонили, и приходили авторы, приносившие свои стихи. Этих авторов старались не пускать, потому что это было уже абсолютное затоваривание. Все те, кого имела в виду редакция, уже были освоены, и подборки их были созданы. А у подъезда дома, это была квартира Юлии Вознесенской, стояли такси, которые везли садящихся в них, не спрашивая куда, сразу по адресу. Это было явление сугубо подконтрольное. Ну, конечно, никакого развития эта инициатива не получила. Настоящий душитель русской словесности профессор Выходцев, специалист по соцреализму, написал такую рецензию, после которой уже речи, конечно, не могло идти не только о публикации, но даже о том, чтобы эти авторы смогли приблизиться к каким бы то ни было формам легализации своих произведений.
Существование ленинградского литературного самиздата прекратилось не из-за гонений, а само собой. Надобность в нем потихоньку стала отпадать с появлением в стране независимых издательств и типографий, ну и с ослаблением цензуры, разумеется. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
И в завершении программы «Политическая тема». На этой неделе истекает 10-дневный срок, отведенный президенту самопровозглашенной Республики Южная Осетия для подписания конституционного закона о переходе парламента на профессиональную основу. Соответствующий документ был направлен Леониду Тибилову еще 13 января. После вступления в силу закона депутаты, совмещающие законотворчество с работой в органах исполнительной власти, должны будут сделать выбор между госслужбами и депутатским мандатом. Продолжит тему Жанна Тарханова.
Согласно югоосетинскому законодательству, если президент не согласен с предложенным парламентом законом, он может вернуть его на доработку. В этом случае представители исполнительной и законодательной ветвей власти создаются в местную согласительную комиссию, которая продолжит работу над окончательным вариантом. Конституционные законы, к которым относится и закон о переходе парламента на профессиональную основу работы, в обязательном порядке подписываются президентом. Депутаты совмещают парламентскую деятельность с работой в органах исполнительной власти, например, глава Аджавского района Владимир Келихсаев и заместитель министра здравоохранения Агунда Приева, считают, что закон должен быть обязательным для исполнения только для парламентариев следующего 7-го созыва. Глава парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочеева в ответ отметила, что совмещение законотворческой деятельности с работой в органах исполнительной власти является нарушением принципа разделения ветвей власти. Спикер парламента Анатолий Бибилов считает, что никаких проблем с подписанием закона президентом не будет. Он убежден, что в этом вопросе существует полное понимание со стороны исполнительной власти, говорит Анатолий Бибилов.
Я даже уверен в том, что, исходя из того, что были и консультации, и разговаривали, я не вижу проблем с подписанием этого закона. То есть таких каких-то сомнений, что конституционный закон может быть не подписан, у меня его лично нет. Почему? Потому что опять-таки есть понимание того, что парламент должен быть профессиональным, парламент республики. Депутат непосредственно должен заниматься своими функциональными обязанностями. Получается, что те депутаты, которые сегодня находятся на государственных должностях, после подписания закона, они должны определиться. То ли они остаются на государственных должностях, то ли они остаются теми полномочиями, которые снабдил избиратель народ.
Лидер партии «Единство народа» Владимир Келихсаев не согласен с позицией коллег и считает, что перейти на профессиональную основу должен только парламент следующего созыва, так как закон обратной силы не имеет.
Я шел в парламент, я знал, что этот парламент будет полупрофессиональным. Я знал, буду работать в том, что из Азовского района и буду... То сегодня, если так думать, то я сегодня огромный пользу я приношу для Белского района, для населения, что я обещал во время выборов, что я сегодня их честно выполняю. И, конечно, депутатский мандат мне тоже помогал в том, что вопросы я, районные вопросы, я ставил только в правительство, а еще в парламенте. То есть это усиливало все, что я ответственно, что я не знаю. Чтобы для меня я делал побольше, больше, чтобы я делал. Ну, конечно, если вот так выбор, конечно, у меня уже другого нет, допустим, да, после такого решения. Ну, конечно, наверное, я оставлю, я не карьерист, я сегодня могу остаться работать до второго, потому что я думаю, что я больше пользы приношу именно для района, для населения. Или, допустим, в парламенте я буду, тем более, как все знают, мы там находимся в меньшинстве.
Говорит Владимир Келихсаев. Как сообщили югоосетинские СМИ, выбор не в пользу парламента намерена сделать и депутат от партии НХАС, директор государственного информационного агентства РЭС Алла Джоева. Говорит депутат от партии НХАС Зита Бисаева.
Если закон будет подписан, это конституционный закон, он будет подписан президентом, то, конечно же, Алла Алексеевна должна будет сделать выбор. И как она поступит, видимо, она уже это озвучит. Подписание, опубликование закона. Ну а что касается случая выхода ее из состава депутатов, да, то, конечно, идет следующий по списку, идет прямая ротация. Есть другое мнение у депутатов других партий, потому что при голосовании они были озвучены и указывалось на нарушение Конституции. Мы исходили из того, что при ранее депутатами существовала норма в Конституции, которая позволяла им, то есть та диспозитивная форма права выбора, либо работать на постоянной основе в парламенте, либо не работать.
Народник Сергей Харебов напомнил коллегам о предвыборном обещании перевести работу парламента на профессиональную основу. Народная партия проголосовала за поправки в Конституцию, несмотря на то, что лидер партии Александр Плиев работает в системе здравоохранения, и новый закон ограничит его внепарламентскую деятельность, говорит депутат от Народной партии Амиран Дьяконов.
Когда депутаты парламента одновременно исполняют должности, видимо, должности исполнительной власти, это не делает парламент профессиональный и независимый. Он лидер нашего Александра Михайловича, является лидером нашей партии, было бы, я считаю, совсем правильным, да, если бы он поставил свою политическую деятельность и перешел на последнюю работу, как я бы сказал, в больницу. Он великолепный врач. Он великолепный врач, но у него выбор стоит перед ним самим лично. Насколько я знаю, он выбрал парламент.
Полагает Амиран Дьяконов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.